Говорит и показывает Радио Свобода, это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Но вы уже знаете, что в связи с делом Ивана Сафронова, журналиста, бывшего журналиста-коммерсанта и «Ведомостей», который сейчас в тюрьме по обвинению в государственной измене, в связи с этим делом на экранах телеканалов, федеральных телеканалов появилось много людей, много экспертов, которые приходят и рассказывают разные шпионские истории. И одну такую историю мы сейчас услышим. Давайте посмотрим на этот сюжет.
До того, как был первый подход к Сутягину, к Игорю, такой же подход был осуществлен к одному очень известному российскому военному обозревателю, у которого не менее известная дочь-журналистка. Я не буду называть фамилии, но в профессиональной среде все понимают, о ком идет речь. Ему предложили где-то за сумму 1500 фунтов стерлингов регулярно писать некие аналитические статьи и обзоры. Он написал первую такую статью, получил 1500 фунтов стерлингов, и когда к нему обратились за вторую статью, он говорит, а где первая-то опубликована? Ему говорят, ну вот это вот закрытые сборники, там мы по рассылке. Этот человек, будучи либеральных взглядов, прекрасно понял, что на него вышла британская либо американская разведка. И будучи даже человеком либеральных, сугубо либеральных взглядов, он их послал под благовидным предлогом. Проявил мудрость.
Конечно.
Потому что человек реально взвешивал и понимал. А учитывая, что этот человек был, скажем, вхож в кабинет тогдашнего начальника Генерального штаба Вооруженных сил России, господина Колесникова, это был начальник генштаба при Павле Грачеве. Ему зачастую для публикации давалась определенная информация, но, разумеется, эта информация, то, что он публиковал, он знал гораздо больше. Но он предпочел не работать по этой линии, понимая, что на него вышла разведка. И это чревато. Соответственно, если допустить фабулу обвинения, что Ивану Сафронову кто-то что-то предложил, ну, как человек, не мальчик, а семьи потомственного военного обозревателя, он должен был давать себе отчет в том, что и кто, и какие предложения делает.
И как сказал бы Андрей Малахов, сегодня в нашей студии тот самый легендарный отец, той самой легендарной дочери, здравствуйте, Павел Кенигауэр, который мог получить фигову тучу денег, как сказал бы Короченко, но не получил, несмотря на то, что вы журналист либеральных взглядов. Видимо, если вы были не либеральных, то там могли бы по-другому как-то развиваться события, судя по тому, как он это трактует. Даже журналист либеральных взглядов отказался.
И тот отказался.
Не стал сотрудничать. Мы, конечно, это будет еще один сюрприз, то, что мы потом дадим послушать нашей аудитории. Но, Павел, вот эта канва, вы, наверняка похоже, что это вы сами рассказывали когда-то Игорю Короченко. Вот эта канва, она
что-то
примерно...
публиковалась в свое время, когда вот в Англии, вообще не в Англии, написано было в Англии, а вышла в Москве вот эта вот книжка «Big Bridge». Она, англичане хотели остановить, и поэтому СВР организовал напечатание в Москве. И там про меня написано, этот Ричард Томлинсон, он был агентом.
Это и есть сюрприз, что мы дадим почитать.
Хорошо.
Все, что вас
вот, и, конечно, об этом потом были публикации в нашей прессе, в «Комсомольской правде». Вот. Но он там честно написал, что... Правда, он написал, что денег немного гораздо дали, больше. А в действительности дали гораздо меньше за эту публикацию, передали. Просто украли. Потому что в разведках часто крадут. Это у них обычное дело, как мне рассказывали наши.
То есть обещают агенту одну сумму.
Нет, списывают.
А вообще откаты? Пишут. А в разведках есть откаты?
Конечно. То есть пишут своему Министерству финансов, exchequer по-английски, написали 8 тысяч фунтов, а мне дали 400.
400?
А остальное скрали. А мне вот Виталий Васильевич Шреков, мой друг, большой учитель, который был большим нашим шпионом в ГРУ, он сказал, мы все так карманные расходы получаем в разведках.
То есть и в ГРУ, где он работал, тоже начальник кладет себе в карман львиную долю его командировочных, и он в Южную Африку, агентские... Виталий Васильевич, отправляется голым боссом, мог бы быть побогаче.
Нет, агентские деньги, которые агентам как бы списывают, там всегда оставляют себе часть.
То есть
на всякие другие расходы.
То есть в этом смысле не сенсация. Это Томлинсон, который, как я поняла, он потом даже и отсидел за то, что не всегда
он
был чист.
Он до этого отсидел. Его посадили как раз за воровство англичане.
То есть это не самая типичная ситуация подворовывать, раз он все-таки сел. Если бы она была типичная, они бы все сидели.
конечно, если ловят, то наказывают. Это понятно.
С нами на связи Михаил Петрович Любимов. Здравствуйте, Михаил Петрович.
Здравствуйте.
Вот это очень интересно, что вы скажете. Сталкивались ли вы с ситуациями, когда потенциальному агенту обещают одну сумму, ну, он соглашается на нее, а на самом деле заложена в бюджет была совсем другая. И вот этот вот вербовщик, он кладет остальное в карман. Такое вы слышали?
Ну про КГБ. Ну, вы знаете, мы таких стреляли. Я слышал, но мы таких обычно расстреливали. Это же предательство, воры. В советские времена тут с этим было строго. Я помню, я передавал коммунистам, в общем-то, в свое время по линии ЦК партии, передавал, ну, много-много долларов. Ну, не очень много, датским. Вот. Ну, я мог бы, конечно, запросто взять себе 20 тысяч долларов, допустим, на пропой. Вот. Но это же все преступление. Конечно, везде есть преступления. И в ЧК, и, наверное, даже среди журналистов.
Ну, то есть разница... Ну, наверное, вот хорошо, что вы сказали «наверное», потому что не пойман журналист, не вор. Но это мы еще будем обсуждать, ну, про журналистов.
Ну, и сотрудник КГБ или нынешник тоже не пойман, не вор, к сожалению.
Нет, но вы, подождите, пойман, расстреляли, значит, ловили. Разница между, получается,
ну да.
Конечно, разница между британской разведкой и советской была в том, что там сажали, а тут стреляли их. Вот, а так принцип тот же, наказывали.
Неизвестно, что лучше, но...
Ну, да.
40, если, как им судали, там, 150 или сколько, 200 лет, подумайте, что расстрелять, что сидеть.
Ну, верно? Этого, да, вот этого Томлинсона, если уж о нем продолжать разговор, того самого, который пытался завербовать Павла, отпустили, и после чего он написал... Отомстил МИ-6 написанием вот этой своей книжки, которую очень выгодно было издать здесь, потому что она разоблачала, раскрывала все эти механизмы.
Там, конечно, не только про меня.
Не, там, конечно, там, там толстенная там книжка. Всего. Там я вам скажу, что, ну, как бы вот я ее читала и думала, что, ну, наверное, это не очень хорошо так подводить свою разведку, вот все рассказывать, как тебя учили, каким приемом, какой техникой эта разведка располагает. И как он после этого еще раз не сел. Я не знаю, они все-таки очень лояльны там, конечно, в Британии. Свобода слова. За эту книжку он не пострадал. Уважаемые зрители и слушатели, представьте, что вы на канале «Звезда» сейчас находитесь, потому что они очень любят читать отрывки из литературных произведений. Они «Швейка» почему-то там, кстати, очень любят. «Дети капитана Гранта» и так далее. И сейчас вы услышите отрывок из книги, которая называется по-русски «Большой провал» Ричарда Томлинсона, ровно о том, как вербовали Павла Фельгенгауэра. Слушаем.
Рассел обрисовал мою задачу. Нужно, чтобы вы разработали операцию для изучения русских военных журналистов и вербовки одного, имеющего хороший доступ к военным секретам, объяснил он. Журналисты, как вам известно, обычно не бывают хорошими агентами. Они стремятся опубликовать все, что знают, и тем самым делают свои сведения непригодными для высокого уровня секретности. Однако иногда у них есть хорошие связи с теми, кто принимает ключевые решения. И повидайтесь с Норфстар. У него наверняка найдется много идей для вас, добавил он. Норфстар – это было кодовое имя Михаила Будхова, офицера КГБ, год назад переметнувшегося в МИ-6. «Почему не поручить это мне?» – спросил Норфстар. «Прежде чем я закончил. Я работал журналистом в ТАСС, я профессиональный разведчик, русский мой родной язык. У меня есть все необходимые данные. Из оборудования требовался только аппарат факсимильной связи. Его представил технический отдел ТОС. Я называл свое информационное агентство TrueFax с намеком на истинные факты, которые я надеялся получать с помощью факсимильного аппарата и для привлекательного звучания с русским информационным агентством Interfax. Норстар быстро сосредоточил усилия на одном многообещающем журналисте – Павле Фельгенгауэре, 40-летнем независимом, пишущем на военные темы. Судя по всему, он обладал данными, необходимыми для ценного агента. Главное, он имел превосходный доступ к секретам, поскольку был близок с ельцинским министром обороны Павлом Грачевым. Поэтому мы решили напористо сближаться с ним. Норфстар подолгу разговаривал с Фельгенгауэром по телефону из конторы Труфакс, в надежде найти для него мотивировку шпионить на нас. Но сближение с ним по телефону шло медленно. Чтобы добиться успеха, нам требовалось встретиться с ним лично, поэтому мы уговаривали его приехать в Лондон. Хотя он и принимал плату за свои материалы, мы переправили ему почти 8 тысяч фунтов наличными с курьером, но постоянно находил повод отменить или отложить заранее условленные поездки за границу. В конце концов, мы нехотя разочарованно признали, что Фельгенгауэр, скорее всего, ведет с нами игру, возможно, в сотрудничестве с русской разведкой. Мы установили с ним контакт, но теперь он просто издевался над нами, принимая от нас деньги и бросая в ответ подачки псевдоразведданных, чтобы поддерживать к себе интерес. Это была классическая подрывная тактика, ее не раз использовала русская разведка для распыления денежных средств МИ-6. Рассел к глубокому разочарованию Норстар через 3 месяца прикрыл Труфакс. В общей сложности он обошелся нам в 40 тысяч фунтов и не принес ни единого донесения высокого уровня секретности. Труфакс, видимо, надо было считать экспериментом.
Я просто восхищаюсь тому, какой гость с нами сегодня. Как он разорял, как он лихо разорял. МИ-6 направо, и там, наверное, уже не осталось камня на камне, кстати, о камнях. От этой разведки, я имею в виду их денежки.
Да нет, ну ничего, британский бюджет пострадал. Ну?
Павел, ну они, ну, какова доля привлечения?
Нет, он бы мог вот... в этой книжке, она, говорю, напечатана была в Москве. Да. Потому что и в Австралии, и в Британии запретили. Он мог бы что угодно про меня написать, но он написал правду, что я от вербовки уклонился.
Вы уклонились, и еще и морочили им голову. Морочили голову.
Ну, это он так считает, что морочил, я просто не захотел с ними иметь дело. Потому что это мне не понравилось, как правильно заметил и Коротченко. Мне это не понравилось. Говорю, где напечатано? Они, говорят, мы там где-то напечатаем. Я говорю, это нафиг мне это нужно. Вот. Ну, просто в этой истории замечательно то, что я могу рассказать с своей стороны, и известна другая сторона,
да,
вот из этой книжки.
Уникальная, да,
да,
история об этом смысле.
Потому что меня вербовали, вернее, пытались вербовать вообще многие разведки, все основные разведки мира, американцы, китайцы, Израиль, Пакистан, Польша, ну, Япония, все кому
брали,
угодно.
С каждой вы брали аванс?
Нет,
или...
я с денег не брал, в общем, по большому счету, совсем. И я с ними, я просто научился уклоняться от вербовки. Со временем научился уклоняться, я видел, когда меня начинают вербовать, и я аккуратно от этого уклонялся.
Это может, то есть приходит опыт, с которым можно понять, что вот это уже, вот эта неприятная ситуация, уже никаких попыток послать статью.
Люди, когда с тобой вот разговаривают, у них приемы есть различные. И, конечно, для вербовки прежде всего им нужно какой-то компромат, чтобы потом тебя шантажировать и заставить на себя работать. Ну, не надо давать компромат.
Ну, это вы сейчас говорите в теории. Если говорить о вашей практике...
Нет,
я имею в виду, что по отношению к вам это теория, потому что никто на вас никакого компромата не предъявлял, как я понимаю, в этих вербовках, правильно?
Ну, потому что не нашли бы.
Не нашли.
Intelligence Service это тоже прекратил. Они надеялись, что я им напишу статью. В этой статье будут секретные данные. Они с помощью этого будут меня вербовать уже на работу на них. А статья интересная, а секретных данных нету. То есть оснований для вербовки нет. Хотели бы вызвать в Англию, там, я не знаю, можно с женщиной еще как-то там закомпрометировать. Эти самые ловушки делают для вербовки. Но я не поехал туда.
Вот, понимаете, поскольку наш эфир сегодня носит обучающий характер, ну, это серьезно, обучающий характер носит наш эфир, чтобы люди, для журналистов и для людей, которые работают в сложных производствах, чтобы они просто понимали что-то, значит, получается, вот где кроется опасность? То есть вы уже опытные, для вас уже есть какая-то у вас есть практика. Если человек без практики, без опыта, и к нему подходят вот такие научные работники и говорят, что напишите для нас не обязательно журналист, это может быть научный работник. Напишите для нас статью, которая совершенно... Это уже повод для увольнения?
Ну, надо, чтобы было опубликовано. Это лучшая гарантия. Это то, что если это публично опубликовано. Там, если это опубликовано, там тебе могут, в общем, обвинить в том, что ты разгласил государственную тайну, опубликовал ее. Но если у тебя нет допуска, то сильно тебя наказать, в общем, сложно. А если это опубликовано, это трудно признать шпионским донесением, если это напечатано для всеобщего доступа.
И дело, да.
Вот, так что лучшая гарантия это именно дело, чтобы это была журналистика, что надо печататься. Надо, чтобы это было публично. В книжках, чтобы была в публичном доступе, в интернете это находилось, чтобы это было в публичном доступе, все, что ты написал.
То есть, когда некие спецслужбы, неважно да, совершенно какой страны, работают с журналистом, которого они хотят заполучить в качестве своего агента, они должны либо показать на него компромат, либо затянуть его в свои сети тем, что...
Получить у него компромат.
То есть он сам на себя, по сути, может дать этот компромат.
Да, а потом, значит, вербовка, там классическая вербовка, ты подписываешь обязательства.
Вот.
Как мне объясняли, я не подписывал ни разу, но мне объясняли те, кто этим занимался, у нас тоже вербовщики есть, и они тоже вербуют иностранцев, агентов. У нас называются агенты, у них asset, а у них агент – это то, что у нас сотрудник. Одно слово означает абсолютно разные вещи по разные, так сказать, стороны баррикад.
Вот, мы, Михаил Петрович, это очень важно, возникает вопрос. Человека, ну, по крайней мере, там, следствие, обвинение, неважно, какой даже страны, мы сейчас не говорим, обвинила в том, что он был завербован, он сознательно был завербован. Что доказывает, что именно должно доказать, что он был завербован? Он согласился работать на иностранную разведку. Что это должно быть? Вот Павел говорит, обязательно его письменное согласие. Так ли это обязательно? Или есть еще варианты доказательств такого рода?
Нет, мне кажется, Павел тут не совсем прав. Хотя и так бывает, как он говорит. Но я, например, в своей жизни не брал ни одной расписки, хотя вербовал. И вообще, я не помню, чтобы у нас брали вообще расписки у иностранцев. Во всяком случае, в годы вот, моей работы. Вот. То есть обычно мы брали, разные были люди, не обязательно левые. Но чаще всего, конечно, идеологическая основа, любовь к любимой нашей партии коммунистической, это было основой. Вот так это все выглядело. Вот. Общие взгляды и так далее. Значит, и, кстати сказать, среди журналистов у нас, и у меня в частности, было очень много агентов. Достаточно много. Вот. Журналисты – это прекрасный источник информации, но посадить журналиста и привлечь его к ответственности, это довольно сложное дело, потому что вот Павел говорит, что он был близок к Грачеву. Но я очень сомневаюсь, что Грачев так ему и рассказывал все свои тайны. А если бы Павел бы задал бы ему вопрос, что вы знаете, дорогой Паша, друг мой, значит, где вот у вас расположено то-то, то-то, ну, я думаю, Горачев бы тут же на него бы стукнул военную контрразведку, и все. И тогда это уже он был бы на крючке. Поэтому это тонкое дело. Журналист массу знает интересной информации, которую разведка использует, но, значит, дойти, так сказать, до самой секретной информации, это не так просто для журналиста.
А как же, тогда как же, ну, как же тогда доказывать, если журналисты обвиняют в государственной измене, например, как доказывается факт такой измены, если вы не берете расписок? А как доказать тогда, что он изменил? Расписки нет никакой.
Ну, я не знаю, как. Вы знаете, я занимался шпионажем, но я никогда не занимался ловлей шпионов. Поэтому как это делать, я не знаю. Я знаю, что в наши времена... Вот когда брали Пеньковского, да даже самый поздний вот арест генерала ГРУ Полякова, в этом даже фильм целый есть, верно? Все было открыто, были... Пеньковский вообще был блестящий открытый процесс. И, кстати, ругаем советскую власть. Она даже пускала, давала гласность очень невыгодным для себя процессам, например, процесс Даниэля Синявского. Правда? Что там было выгодного? Позор для советской власти. Тем не менее, это был открытый процесс. И Синявский, Поляков. Вот. Нужно сказать вообще в
Михаил
последние
Петрович,
годы...
Михаил Петрович, Павел не согласен. Говорит, у Полякова не было открытого процесса. Расстреляли и до свидания.
Нет, правильно, правильно. Он прав, прав, прав. Но фильм сделали зато. Я могу даже сослаться на этот фильм, потому что очень у меня единственный фильм, более-менее приличный.
Какой, как он называется?
Он сделал его, как его, Азадов, я уже забыл.
Ну, неважно, вот. Посмотрим.
Играет, я, ну, это известный фильм, он в нескольких сериях, там, прекрасные актеры играют, вот, умер недавно «Звезда Моссовета» был очень хороший.
В фильме этот процесс сделали открытым, я поняла, а в реальной жизни он открытым не был.
Ну,
он был
там
закрытым.
Было все, но там действительно были закрытые материалы, потому что он был генералом главного разведывательного управления. Можете себе представить, это не так было просто. Вот. Там у них были свои, так сказать, игры. Но тут совершенно все ясно, верно.
Вот. Спасибо, Михаил Петрович. Я сейчас предлагаю посмотреть сюжет «Вести». Вот если переходить уже к более свежей истории, к делу Ивана Сафронова, про которое совершенно ничего. Вот его адвокат уже у нас был, мы все это уже обсуждали. Адвокат сказал, что все, что известно, что в 2012 году он был завербован. В 2017 он наконец-то отработал, получил какое-то задание и отработал это задание. Завербован он был чешской разведкой. Больше совершенно, почему я допытываюсь у гостей, какие должны быть доказательства, потому что ничего пока непонятно, какая фактура существует для того, чтобы доказать, что человек был действительно агентом, пока непонятно. Но вот какие-то первые сведения, мы уже, кстати, прогнозировали, что, конечно, телевизор нам начнет рассказывать, суд не расскажет, так телевизор расскажет, начали просачиваться в новостях, конечно же, компании ВГТРК. Давайте мы эти сведения послушаем.
Ивана Сафронова задержали в прошлый вторник, арестовали в тот же день. Вину он не признал. Позже от адвокатов стало известно, что ему вменяют передачу сведений, содержащих государственную тайну чешской разведки, которые затем оказались в США. Появилась версия, что Сафронов даже в Чехии-то не был, но на самом деле был. И сам писал об этом в соцсетях. Вот, например, пост о том, что в Чехии главное – друзья. На фотографии Мартин Лариш, директор некоего центра анализа и профилактики безопасности. Организация предлагает своим заказчикам сбор информации в интересующем их регионе. Собирать обещают даже данные по таким направлениям, как терроризм, социальные бури, военные конфликты, энергетическая безопасность, распространение обычного оружия и оружия массового уничтожения.
Та же самая чешская служба внешней разведки может создать какое-то небольшое издательство или какой-то институт, организовать якобы состоящий из одного или двух человек. Они получают эту информацию из России, соответственно, и дальше ее передают в Центральное разведывательное управление.
По некоторым данным, Иван Сафронов имел контакт как минимум с тремя высокопоставленными носителями секретной информации. Он ведь долгое время работал в качестве аналитика сферы военно-промышленного комплекса. По предварительной версии, обвиняемый использовал программы электронного шифрования. Адвокат Сафронова сегодня заявил, что Иван готов сотрудничать со следствием.
Значит, вот две новости у нас мы получили с канала «Россия-24». Мы получили контакт Ивана Сафронова, который он опубликовал в своем инстаграме. Вот в своем инстаграме он опубликовал фотографию этого Мартина Лариша, про которого зловещую теперь рассказывает историю, что это институт профилактики безопасности, анализа. И вторая история, что, которую мы получили не от следствия, не от адвокатов, а от канала «Россия-1», что он использовал в переписке вот, принципы электронного шифрования. Это мы узнали уже вот, от государственной компании. С нами на связи Юрий Федоров, военный аналитик из Праги. Юрий, что это за человек Мартин Лариш? Как вы относитесь к такому экзотическому способу преподнесения своих источников, как Инстаграм, в который есть доступ любому, кто подпишется и кого примет Иван Сафронов в свои подписчики? Потому что у него закрытый тип Инстаграм, он должен принять этого человека, там 1200 подписчиков, которые спокойно могут изучать его контакты. И один из таких контактов – опубликованный Мартин Лариш. Вот что вы скажете об этой истории оттуда из Праги?
Ну, вы знаете, если бы я вот решил где-нибудь на склоне жизни заняться сбором секретной информации, я бы никогда в своих контактах не опубликовал бы ни в Инстаграме, ни в Фейсбуке, ни где-нибудь еще. Это, по-моему, сам факт того, что это было опубликовано в общедоступной социальной сети, свидетельствует о том, что Сафронов никакой секретной информации не собирал, и не передавал, и тем более не передавал, значит, вот этому коллеге Мартину Ларишеву, который, насколько я представляю себе, он был корреспондентом чешской газеты «Лидове новины». Это очень такая респектабельная, хорошая газета, пользующаяся большим уважением среди чешской интеллигенции. И был корреспондентом в Москве, и как корреспондент в Москве он имел самые широкие контакты со своими коллегами в московской прессе. Это совершенно естественно. И совершенно естественно, что там какие-то фотографиями обменивались, встречались, наверное, я не знаю. Но, понимаете, основываясь на том факте, что человек имел контакты с иностранным корреспондентом, это все мне очень напоминает самые такие нехорошие годы советской власти, когда то, что называлось тогда на жаргоне несанкционированный контакт с иностранцем, мог кончиться подвалом какой-нибудь подвальной камерой на площади Дзержинского. Это очень неприятно. Сам по себе факт того, что вот такая информация используется для, в качестве свидетельства обвинения, свидетельства вины Ивана Сафронова, мне кажется, что это очень плохой признак. Теперь, что касается вот этого института, который значит, Мартин Лариш организовал и который существует в Праге, ну, таких институтов вообще в Европе очень много, да, и их и в Москве было в свое время довольно много, независимые институты. Люди собирают открытую информацию, анализируют ее по мере возможностей, по мере своих способностей и продают заказчикам. Это нормальное занятие для очень многих политологов, которые занимаются...
Название этого института анализа и профилактики безопасности, вы встречаете человека из такого института, вы не должны насторожиться, что он наверняка шпионский, раз он анализирует вопросы безопасности.
Ну, а почему человек, анализирующий вопросы безопасности, должен быть обязательно шпионом? Я бы даже сказал совсем наоборот. Люди, которые занимаются шпионажем, но я, правда, далек от этой области человеческой деятельности, но мне кажется, что люди, которые занимаются шпионажем, они совсем не должны, так сказать, демонстрировать свой открытый интерес к вопросам безопасности. Скорее, наоборот, нужно как-то так из-под воли подойти к интересующим вас людям. Но это вот коллеги, которые выступали до меня, они, значит, подробно рассказывали об этом. Так что я думаю, что это все как раз свидетельствует о том, что реальных каких-то доказательств вины в том, в чем обвиняют Сафронова, просто нет. И сейчас ищут любые возможности для того, чтобы, значит, запутать его, заставить признаться в каких-то контактах несанкционированных, нехороших. И дальше все это мне очень напоминает историю, которая случилась в свое время, довольно давно уже, с одним сотрудником института США и Канады, который вот так встречался с коллегами, что-то там они обсуждали и так далее, а потом его заставили признаться в контактах, несанкционированных контактах с иностранцами, в том, что он признался в этом, он не видел в этом никакой собственной вины. А дальше придумали, что эти люди были там связаны с той или иной разведкой, я уже сейчас не помню, с какой именно. И это послужило основанием для того, чтобы его посадить надолго. Так что это все, понимаете, все это уже дежавю.
Юрий, это вы сейчас говорили, Юрий, простите, вы о Сутягине говорили сейчас, да? Об Игоре Сутягине.
Да,
понятно. Спасибо, я благодарю вас за то, что вы сказали об этом Мартине, что его знали многие журналисты. Но я Михаила Петровича Любимова хочу уточнить у него, что такое принципы электронного шифрования, который он использовал в переписке. Это значит, извините меня по-женски, я вспоминаю фильм «По семейным обстоятельствам», когда вы называете тетю кофточкой или там двухкомнатную квартиру чем-нибудь еще. Вы помните прекрасно, как шифровался герой Владимира Басова. Значит ли это, что они что-то подозрительное нашли в его почте, где им кажется, что это вот не то имелось в виду, что он пишет, а под этим кроется что-то другое? Это электронное шифрование или что это такое электронное?
Начнем с того, что не надо подменять суд. Давайте подождем. Что сейчас там говорит пресса, телевидение, это другой вопрос. Второе. Значит, наш журналист вполне может иностранным агентом быть. нужны доказательства. Давайте подождем доказательств, потом будем говорить. Третье, что я хочу сказать. Не может ли это быть какая-то ответная акция? Вы же знаете, недавно чехи выставили двух наших дипломатов. Якобы там они были связаны с компрометацией, и фиг знает с чем, мэра Праги, который сносил памятник Коневу. Не связано ли с этим? Почему вы начинаете углубляться в какие-то, ссылаете на режиссера Басова, его фильмы и так далее? Я это, кстати, не помню. Вот. А почему не связать с делом, которое чехи провернули, вышибли двух сотрудников посольства? Но...
Вы тоже вот до суда начинаете... Ну, вы точно... Я не против, стройте версии, но вы тоже это делаете до суда. Вы ваши версии выдвигаете так же, как и мы. Что здесь плохого?
Я не выдвигаю никакой версии.
Ну, вы говорите, абсолютно, что это может быть... Нет. Подождите, но это вы говорите, это может быть ответной акцией. Михаил Петрович, вы мне скажите, пожалуйста, что такое электронное... Что такое электронное шифрование? Скажите, пожалуйста.
Я не знаю, что электронное... Я знаю, что есть шифрование, оно, конечно, электронное. Ну, давайте я дам вам книгу Конан Дойля «Собака Баскервилей». И мы с вами договоримся, что первые 15 абзацев будут наши, так сказать, шифровальные книги. И будем, соответственно, по этой книге друг другу передавать тайные любовные записки. Вот что так, как я понимаю.
Я тоже это так понимаю. Почему я и вспомнила героя Басова, но
а как
понимает...
Шифрование? Это, может быть, Павел знает, какой еще
может быть, Павел. Вот я... Павел веселится, тут над нами сидит.
Электронные письма, да. Когда посылают, да. Все используют шифрование. Это сейчас нормально, эти все протоколы. Тут на во что действительно надо обратить внимание. Была публикация сразу же на прошлой неделе в «Коммерсанте», где было сказано, что вообще дело это затеяло не ФСБ, а СВР. И что оттуда пришли материалы, и они потом на них стал работать, с ними стала работать контрразведка. Нарышкина об этом спросили журналисты, и он не стал опровергать. Он сказал, типа, что мы вообще всегда работаем рука об руку. То есть вот первое главное управление, это то, что сейчас СВР, ПГУ, где господин Любимов когда-то вот работал в ПГУ. А есть, и второе, это главное управление, это общая контрразведка, это сейчас ФСБ. Вообще-то это не так. Они обычно не работают рука об руку, и господин Любимов может подтвердить,
да, что
они вообще обычно не работают рука об руку.
Известен,
а
да.
Если это произошло, да. Действительно, что дело пришло из СВР, значит, возможно, что Ивана сдал агент Крот, наш агент. То есть, может быть, в Чехии, может быть, в другой какой-то разведке, который сообщил, что вот есть такой источник. И тогда этот источник стали разрабатывать.
Естественно,
что такого агента, неважно где он мог быть какой-нибудь, я не знаю, словацкой разведки. Потому что они могли, если они отослали эти материалы в Америку, причем не обязательно ЦРУ, это может быть и РУМО. То есть, если это касалось каких-то вещей военных, то это идет в их вариант ГРУ, американский. Вот. Но могло ли куда-то еще тоже куда-то что-то чехи переслать? Кстати, чехи не комментируют эту ситуацию. Они не отрицают тоже, что... Не отрицают и не подтверждают, что Иван на них мог работать. Это не очень хороший признак. Значит, если есть какой-то агент, наш агент в их разведке, какой-то, неважно в какой, его, естественно, надо прикрывать. И поэтому будут сообщать всякую ерунду. Будут показывать вот какого-нибудь чеха, который не имеет к этому отношения, говорить еще о чем-то. Потому что если это оттуда пришло, обычно так вот и вскрывают. Так вот расстреляли генерала Полякова. Расстреляли еще десяток человек, там дюжину человек расстреляли, в основном из КГБ, полковников при Горбачеве. Вот. Это Элдридж Эймс сдал их. Конечно, Ваня не полковник КГБ. И ничего особенного он передать не мог. Такого следа не мог.
Поэтому...
Но если у него он где-то записан, как что он источником был даже один раз, в принципе, это серьезно. Опять же, если он ушел из журналистики, стал при этом советником Рогозина, значит, что у него возможность, а он уже как бы находится вроде бы на крючке, возможность добывать информацию резко усилилась. При этом журналистом он перестал быть. То есть преследовать его как журналиста бессмысленно. Он, журналисты преследуют, чтобы заткнуть ему рот. Ну, как Голунова, чтобы вот он прекратил свои расследования. Сафронов свои расследования и публикации прекратил. Ничего писать он больше не стал. Он вообще-то никогда не был оппозиционером, а тут тем более поступил, значит, на службу. Но работать вот на... Если был какая-то такая зацепка, это возможный вариант. И при этом, конечно, никакой открытости не будет, прикрывать своего агента Крота будут всеми силами. Даже если он работает в какой-то мелкой разведке европейской, восточноевропейской, куда эти информации. Это, конечно, просто вариант. Но это возможный вариант, потому что участие в этом деле СВР, о котором вроде признали, это очень неожиданная вещь. Павел, то есть это не ФСБ, да. А это идет из СВР, из внешней разведки.
Да, это все очень серьезно, и Михаил Петрович зря говорит, что мы тут прям кричим, вот не может быть, потому что не может быть никогда. Конечно, все может быть, конечно, в принципе, все может быть. Весь вопрос, чтобы мы действительно убедились хоть как-то, что такое возможно, потому что пока и существуют люди, которые не верят в это на 100%, они существуют, ну, это конечно. Его коллеги, они близко не хотят даже, да, они близко не хотят предполагать ничего подобного, что это в реальности. Поэтому мы пытаемся разбираться и с этим, и с будущими возможными аналогичными. Так я правильно поняла, что электронное шифрование – это всего лишь
шифровки просто потому, почте. Что она автоматически, это автоматически все шифруется.
В электронной почте.
Вот, все шифруется, современные системы шифрования достаточно серьезные.
Ну, для так этого это не же надо... само по себе не криминал. Использовать
это совершенно...
То есть вы можете
криминал.
Шифровать свою переписку с супругой, и для того, чтобы... или наоборот, не с супругой, для того, чтобы она ее не читала.
Ну, кто-то им сказал, они потом эту самую получили.
Да,
как
получили.
Они ее получили? Получили они перехватом его взлома почты? Или им это тоже агент Крот сдал этот самый текст как-то? Опять же, его надо прикрыть. То есть им надо прикрывать, раз там связано дело с СВР, откуда вообще пришла эта информация реально. И будут ее прикрывать различными версиями.
Павел, ну вот смотрите, вы говорите, это очень серьезно, когда объединяются две разведки с СВР и ФСБ.
Разведка это и контрразведка.
А это разведка и серьезность. Она не может быть... Вот Михаил Петрович говорил о том, что это может быть ответный удар чехам. Это есть версия. Сегодня было большое интервью Михаила Петровича BBC. Я вам пришлю бывшего руководителя чешской военной разведки, который говорит, что да, вот он тоже, у него версия, что это нам ответили, вот так вот. Есть другая... Это в Чехии такая версия. Есть другая версия в России, что это удар совершенно не по Ивану Сафронову, который вообще никого не интересует. Это удар по Дмитрию Рогозину непосредственно, у которого есть два влиятельных врага, ну, конкуренты, я не знаю, как это назвать, Чемизов и Борисов. Это связка, которая это конфликтующий
возможно.
Треугольник.
Это возможно.
Вот.
Все возможно.
И на такую серьезную связку, как Чемизов и Борисов, вполне могут сработать в компании, в команде две такие серьезные спецслужбы. Почему нет-то?
Может быть. Посмотрим.
Это же, в принципе, вот скажите, история, когда журналист давно-давно находится в хороших отношениях с Дмитрием Рогозиным, давно, ну в хороших, и это тому свидетельство тому, что он пошел к нему на работу.
Нет,
это же понятно, что можно ли через этого журналиста достать, через скандал достать Рогозина? Можно.
Ну, может быть, можно. Хотя здесь Рогозина в чем обвините? Он не
в том,
спецотдел.
Что он много лет.
Нет, он не спецотдел.
Проявляет
он не мог, он, его тут он не мог знать, и его тут обвинить достаточно сложно. Если нужен повод его снять, то я думаю, поводов у него уже столько, такой большой вагон есть. Специально это устраивать я не уверен.
Но он доверял
что нужно.
Такому
ну, хорошо.
Ненадежному.
Значит, проявил, да, значит, не смог распознать врага в лицо. Но это сейчас у нас, ну, говорю, откуда он мог знать? Он что, первый отдел? То есть... не он должен за это отвечать.
Ну, вот хорошо, по поводу первого дела. Вот давайте послушаем снова вашего коллегу, как друга, не буду говорить, коллегу Короченко. Он прошел Короченко по всем федеральным шоу, и вот с таким тезисом, сейчас они все об этом тоже говорят, как абсолютно о деле решенном, уверенно, это не журналистика. Вот давайте посмотрим такой фрагмент.
Это не преследование журналиста Сафронова за его публикации в «Коммерсанте» и газете «Ведомостях». К ним претензий нет. И свидетельством этому является то, что Иван Сафронов перешел на государственную службу, в государственную корпорацию. Если бы журналистским материалом Ивана Сафронова были бы претензии, он никогда бы не стал...
Сегодня адвокат заявил по поводу того, что не рассматриваются статьи как доказательства, и там нет секретной информации.
Ни в одном из его журналистских материалов нет признаков государственной тайны, поэтому рассматривается что-то другое, но не его журналистская деятельность.
На этом все время акцентируют гости, эксперты, ведущие канала, что это не журналистская деятельность. 7 томов уголовного дела на нежурналистских материалах. Я в это верю очень слабо. Вот, Михаил Петрович, вам слово, потом мы продолжим разговор про источники Ивана и так далее. Пожалуйста.
Первое. Уже целую после войны уже везде работают шифровальные швейцарские машины, чтобы вы знали. Что такое электронное, значит, а то какие-то у вас странные тут суждения. Второе, что очень важно, в обязанности службы внешней разведки, так же, как в обязанности нашего первого главка КГБ, входила полнейшая информация ФСБ о прошлом второго главного управления о всех иностранных шпионах. Именно мы передали дело Эймса во внутреннюю контрразведку и на всех тех наших предателей. Ну, еще массу я могу привести примеры. В том числе, кстати, и на Гордеевского тоже получила это наша служба. Поэтому это совершенно естественно и совершенно прав Нарышкин, что он нам будет рассказывать какие-то детали. Вот. Это задача, это работа. Для кого работает служба внешней разведки? Что это, для себя, что ли, она работает? Задача-то, это охрана безопасности страны. Поэтому зачем вы это вообще приплели, службу внешней разведки, связи ФСБ? Это естественно, это нормально. Это единая государственная машина, призванная бороться со шпионажем.
Положите руку на сердце и скажите, они никогда не конфликтовали с ФСБ и ФСБ? Ну вот положа руку на сердце.
Ну какие конфликты? Ну давайте пусть Ренгауэр лучше знает, наверное, чем я. Конечно, конфликтовали. Вот, бывали очень большие конфликты. Вот первый случай могу рассказать о Гордеевском, если вам это угодно. Вот. Был, конечно, большой конфликт, потому что когда мы получили данные о том, что Гордеевский шпион не подтвержденный, еще это было, так сказать, приблизительно. Все-таки он был полковником КГБ и исполняющим обязанности резидента в Англии. Вот. Крючков не передал это дело во второе главное управление и взял, организовал своими силами наружное наблюдение за Гордеевским. Недостаточно квалифицированно. Вот это было по-любительски. Беседы производил его заместитель, тоже по-любительски с Гордеевским. Что-то ему там подсыпали, что Гордеевский уже в 2 книгах своих написал. Понимаете? Вот. Так что, естественно, был конфликт. И потом, когда, значит, все это, когда Гордеевский убежал за границу, когда англичане вывезли его в багажнике, скорее всего, вот, тогда было совещание, наверное, Шеллингауэр лучше, чем я, знает это дело, верно? Было совещание у председателя КГБ Чебрикова, вот. И Чебриков сказал, что же это за бардак, товарищи? Что, кто же виноват? И тогда встал Бояров, ныне покойный, замначальника нашей контрразведки, выдающийся разведчик и контрразведчик, который выведен как генерал Константинов, в ТАССе уполномочен заявить. Вот он сказал, бардак, потому что это не дело первого главного управления, а это дело второго главка. Вот вам конфликт. Живой, а не ваши писанные на воде рассуждения, господин Хеллингауэр.
Боже мой, еще один конфликт прямо в эфире, господин. Ладно, значит, вот два тезиса. Это очень важно. Это не журналистика. Его взяли, посадили, обвинили в госизмене не по поводу его публикации. И второй, очень любопытный, кстати говоря, тезис прозвучал из уст бывшего сотрудника, ветерана ФСБ в программе «60 минут» ВГТРК. Вот давайте этот тезис послушаем.
Наши правоохранительные органы, органы госбезопасности, начинают выходить на след тех источников, которые выдавали Сафронову информацию. Потому что он сам не носитель информации. Он подисточник, он передатчик. А вот носители информации, которые давали подписку о неразглашении, которые должны нести полную ответственность за то, что они эту информацию опубликовали, передали лицу постороннему, должны нести ответственность по полному.
Вот, Павел, об этом я хочу с вами поговорить. Я смотрела материалы, ну, мы все сейчас смотрели материалы Ивана Сафронова. Там очень легко какие-то вещи там смотреть, например, по Роскосмосу, забивая в поиск «Иван Сафронов, два источника в Роскосмосе». То есть у него в каждой заметке идет вот эта фраза «Два источника в Роскосмосе мне сообщили», «Два источника в кругах близких оборонной промышленности там мне сообщили». У него, конечно, были источники.
Да.
Вот вопрос, да у вас у всех военных аналитиков есть источники. Поэтому, как вот мы уже цитировалась книжка, что вы представляете интерес для спецслужб. Все понятно, у вас есть источники. Но если говорить... Верите ли вы, что 7 томов уголовного дела могут быть не связаны с публикациями? Вот вы в это верите?
Ну, 7 это не так много, в действительности.
Но без
7
публикаций...
томов это для такого серьезного дела не великое еще, это только начало. Вот. Они говорят, что это не связано с публикациями. Вполне возможно, что это так и есть.
Павел, ну, у них один эпизод.
Вы понимаете, источники, конечно, есть. Меня, кстати, один раз тоже допрашивали в Лефортовской тюрьме в конце 90-х, когда был премьер Евгений Примаков, он там, вот, и меня там вызвали, что вот в «Коммерсанте» была напечатана статья про ракету «Тополем», и что там раскрыты секреты, решили в Генштабе. А в «Коммерсанте», когда их вызвали на допрос, сказали, что они сами ничего не знают. Просто взяли и переписали с моей статьи, которая вышла за год до того в газете «Сегодня». Вот. Правда, они не сосались, но вот так вот сказали. Меня вызвали и сказали, а ты у кого переписал? А я говорю, я ни у кого не переписал, мне рассказал наш генерал российский. Но я вам не скажу, кто это, потому что имею право не раскрывать свои источники. Но при этом я им стал этим следакам объяснять, что смотрите, что напечатано в статье. Написано, что эта ракета летит по более пологой траектории, что у нее разгонный период меньше. Я говорю, более пологая, меньше. Это что, ТТХ? Так, технические данные. Вас засмеют в суде. Бессмысленно с этим выходить. Помог им написать протокол, потому что я по-русски лучше пишу, чем они. И на этом дело, в общем, закрылось. Потому что я, правда, сказал, что еще пройдет немного времени, и вы сможете без всякого суда требовать, чтобы я раскрывал вам источники. А пока нет, не получится.
Ну, я вот к чему...
Вот, времена несколько изменились, но, в принципе, здесь вещь такая, что за раскрытие данных в статье, если ты сам не носитель, за это, в общем, это не измена родине.
Это точно не измена. Вот то, о чем я хотела спросить. Смотрите, вот когда журналист разговаривает с людьми в закрытых организациях... Кстати говоря, проблема-то Сутягина была даже не в том, что он а в том, что он на подводных лодках читал лекции.
Не
вот
на подводных,
это ему...
он читал их
экипажем.
Нет, не экипажем.
Экипажем,
он читал.
Да, офицер.
И его обвинили в том, что он в перерывах лекций мог поговорить там приватно и что-то узнать.
Вот это я и хочу сказать, что ведь само по себе То есть даже опубликованная информация, даже опубликованная статья, как было у того же Ивана в 19 году с продажей самолетов в Египет, может нести в себе элемент, ну, такой очень
мы
сомнительный.
Не знаем.
Послушайте, что мы знаем точно? Что Ивана, это мне сказали его коллеги в прошлом нашем эфире, его вызывали в ФСБ не один раз по поводу его публикации в «Коммерсанте». Не один раз. Ему говорили, что это бы не надо было печатать. Не один раз ему промывали вот его...
Ну, меня тоже вызывали, его, и тоже
вас вызывали.
Раз.
Вот. Так все, к чему я и клоню. Когда вы разговариваете с человеком, и, с его, и он прекрасно знает, что вы разговариваете с ним для того, чтобы написать заметку, этот ваш источник в закрытой организации, он же должен понимать, что это будет опубликовано. Он-то сам знает, что можно говорить, а что нельзя говорить.
Ну, вот этот генерал, которого имя я не произнес, он потом, через несколько лет я ему рассказал, когда дело это уже все прикрылось, он сказал, спасибо тебе большое, на меня тогда был жуткий наезд. Хорошо, спасибо, что меня не сдал.
Угу.
Вот. Ну, говорю, там ничего раскрытого в действительности не было. Это была пустая история. Здесь тоже, в общем, я не думаю, что даже если там какие-то гостайны были выданы вот в этом так называемом каком-то докладе, который он послал в какую-то чешскую под прикрытием спецслужбы, а это переслали в Америку, я не думаю, чтобы там что-то серьезное было. Я в этом очень сомневаюсь, но формально придраться можно. И, по-видимому, у них есть данные о том, что он был завербован. Скорее всего. Я не знаю, но, скорее всего, тоже есть. И они, видимо, посчитали, что это надо прикрывать. Возможно, не совсем понятно, почему. Могли бы попробовать использовать как двойного агента, то есть, чтобы он работал под контролем и что-нибудь посылал бы под контролем. Почему это не стали делать, я не знаю. Это, опять же, сложная история. По-разному в этих случаях действует контрразведка и разведка. Я говорю, в принципе, контрразведка, если вот вы живешь в России и общаешься в России, то обычно в России же контрразведка тобой занимается, ФСБ. А если у тебя реально есть контакты с западными спецслужбами, тогда это приходит от ПГУ, от первого главного, от СВР нынешнего. Дело достаточно серьезное, сложное.
Павел,
и главное, что мы не узнаем, что там
вот,
действительно
Павел,
произошло.
Вот я хочу спросить,
долго
хорошо,
не будем
вы все равно, вы же думаете об этом, правда? Вы думаете об этом. Что вас бы убедило, вот мы говорили о том, что... Михаил Петрович нам сказал, нет, совсем не обязательно расписка. Что вас бы убедило, бы убедило в том, что он был завербован? Мы сейчас не говорим, когда говорят, что вот журналисты требуют все открыть. Нет, они не требуют открыть. Они требуют предъявить доказательства того, что он был завербован. Не нужно государственные секреты показывать. Доказательства. Какие для вас это могли бы быть доказательства? Как вы себе представляете то, что вас убедило бы, что он был завербован?
В действительности доказательств таких нет, скорее всего, не будет. Всегда будут разные версии. Всегда будут разные версии. Я думаю, в принципе, ему постараются сейчас с ним договориться, сказать, что если будешь упираться, то получишь 20 лет, если не будешь упираться, получишь 12, если будешь сотрудничать, и типа пойдешь на обмен потом. Отсидишь небольшой какой-то срок, и будешь тебя обменяют. Не знаю на кого, на статую Конева, если с чехами меняться.
Нет, но я спросила вас о другом.
Что там идут какие-то сообщения, что он начал сотрудничать, да. Я не знаю, так это или нет.
Но это заявил его адвокат, опять же, который не давал подписку. Это Иван Павлов заявил, что он дал согласие сотрудничать. По крайней мере, так его цитируют.
Хорошо, значит...
Что это значит?
Это будет уже означать, если он дал согласие на сотрудничество, что, по-видимому, там серьезные на него есть данные.
То есть, если он уходит в отказ, как это говорится, и говорит, что нет, я совершенно, это значит, называется не сотрудничество со следствием, отказываться от того, что от любого подозрения, намека на то, что он виноват.
Сотрудничество на такой уже ранней стадии согласия на сотрудничество, по-видимому, ему что-то предъявили серьезное. Скорее всего. Потому что парень, не мальчик, понимает, стоит упираться или стоит соглашаться. Обычно в такие дела и у нас, и за границей стараются вывести на сотрудничество, чтобы не было открытого процесса. У Эймса не было открытого процесса. Он пошел на полное сотрудничество с условием того, чтобы его жену, эту колумбийку, отпустили. Она сидела там 6 лет и уехала. А что сам он согласен сотрудничать и сидеть пожизненно и без всякой надежды на выход. Потому что весь процесс длился там с ним, над Эймсом несколько минут. Потому что никому не интересно выходить на открытый процесс, раскрывать методы, раскрывать данные. Если у них есть на него что-то, то, наверное, они договорятся, скорее всего.
Прогноз у меня все тут.
А я не могу судить. Я не судья ему, точно.
У меня прогноз в заключении, что если у него есть что-то на него, они это выложат, скорее всего, федеральному телевидению раньше, чем в суду. Так обычно происходит.
Или, может быть, что-то фальшивое выложат. Это они будут прикрывать своего агента, который работает на них за границей.
Ну, очень скоро все это время, наверное, покажет. До свидания.
Да.